Я отдаю себе отчет в том, что все ниже приведенное может быть и не обладает большой художественной ценностью. Но условия моей духовной жизни таковы, что если бы я все это не написал, то я бы перестал себя уважать. А этого я никак не могу допустить.
Олин сон. Ей снится, что началась война. Паника, эвакуация. Ей говорят: в соседнем здании ваш муж. Она бежит туда, не зная, кто выйдет, я или Женя. На встрече выходит ее папа. Правда, он молодой, с фотографией. Она его таким не знала. Он говорит ей: доченька, вам надо уезжать. Ему 25, ей 38.
Есть фотография одна. Она меня ужасно раздражает. Ты там стоишь в синюшном школьном платье и в объектив бессмысленно глядишь. Так девочки всегда глядят. И в этом смысле мальчики умнее. Прошло лет 25, ну 26. И скоро почки жирные взорвутся и поплывут в какой-то синеве. Но почему же тогда так больно мне? А дело в том, что с самого начала, и обрати внимание, при мне в тебе свершается такое злое дело. Единственное, может быть, большое, и это дело недоступно мне. Но мне, какое дело мне, какое мне дело мне, какое дело мне?
Олин сон, повторяющийся. Чужая ночная комната. Меня бьют с унижением по моей же вине. В сущности опускают. Сон повторяется так часто, что она даже выучила узор на обоях. Но однажды что-то случается. Я говорю какую-то фразу, и мои мучители расступаются. Я подхожу к двери и открываю ее. Первый раз Оля видит, как я спускаюсь по лестнице, выхожу на улицу. Там прошел дождь. Я иду по мостовой. На мне светлый плащ. Оля просыпается. Сон больше не повторяется.
И все, чего я заработал своими жалкими стихами, весь этот незабвенный срам, и то, что я теперь стою пред девочками и пред мужиками, как правило, все больше пожилыми, все это тоже не прикрыть руками. Чё ты уставился? Ведь я одетый. А правда кажется, что сейчас разденусь я? Так вот, за это, именно за это все не оставляй меня.
Еще один Олин сон. Большое сборище народа. Я на сцене. Все сидят. Почему-то я читаю Нобелевскую лекцию, хотя меня об этом никто не просит. Там есть такое место. Правда – это оружие слабого, ложь – это оружие сильного, ибо в первом случае ты перекладываешь ответственность на других, во втором – берешь ее на себя. Заканчивается же лекция словами: «Ну, получил я вашу премию», а дальше все встают.
Вот так все время ощущаешь жизнь. Она в тебе и под ногтями, она гремит в тебе костями, а ты лежишь в ее кармане, как тварь последняя дрожишь. А я глаза закрыл и головой мотаю, а все равно зеленый весь от страха. Я, между прочим, умереть могу. Так вот, зачем меня ты, Боже, лупишь? Ему приспичило, ему приятнее, когда я сам, как голая скворечня, как будто муравейник раскурочен, или как жвачка лип на утюгу. Естественно, что так оно и нужно. По-видимому, это даже лестно, но я чего-то не пойму. В поту, в пальто, в постели, на ветру. Мне в самом деле это интересно. Окрепший, взрослый, маленький, умерший. Хотя бы раз я нравился ему.
Любые отношения – это своего рода реабилитация. Это в некоторой степени уговор двух людей, ну от силы трех, что они будут поддерживать друг друга, не дадут пропасть. на грани гудящей пустоты или распада. Впрочем, Оля тоже хороша. Я ей диктую по телефону, окрепший, взрослый, маленький, умерший. А она говорит: ну что, опять про бедного с рулика.
О, Господи! Чего еще не знаю о смерти я? Да ничего не знаю. Но если хоть чего-то стою я, а хоть чего-нибудь я все-таки стою, Гондлевский, Кочнев, Руднев, Морев, я. Пожалуйста, любимая, родная, единственная, смертная, живая. Из всех из вас любая смерть, любая, а только не твоя. И последнее. Мне снится сон. Я Лев Толстой, еду в метро, все сидят. Бесы крутят меня, а Оли рядом нет. Чувствуя, что силы покидают меня, хватая за поручень, я кричу: ну как же вам не стыдно? Вы же видите, я один. Я не могу стоять. Я люблю ее. Все поднимаются. Все садятся. Спасибо.